Сегодня четвертое занятие из цикла. Но прежде чем мы начнем его, некоторое возвращение к предыдущему. В прошлый раз мы говорили про такое качество, как скромность, анова-анова. Сейчас будет некоторое добавление к тому, что говорилось. Иногда понимается скромность как принижение себя ниже других. Какое-то время назад, не в этом веке точно, и, в общем, больше чем 100 лет назад, люди из Ешивы Навардок поступали следующим образом. Что-то была Ешива, которая работала над Медот, в частности. Человек приходил в магазин, скажем, в аптеку, и просил продать марки. Приходил в булочную, просил продать гвозди. Над ним смеялись. Это ему и надо было. Почувствовать, что над тобой смеются, что ниже других, испытать это. Ну, можно посмеяться над таким способом. Но я бы не спешил. Потому что идея такая, что поставлю себя на другой полюс. Вот есть гордыня, а я поставлю себя на другой полюс унижения. То я приучу себя внутренне к тому полюсу, иначе я покину другую сторону. Это известный метод. Но на занятии говорилось о том, что суть достижения анава в том, чтобы соединиться с своим корнем, получить оттуда какое-то питание. Тогда человек будет удовлетворен своим местом. И вот это и будет, так сказать, основа этого качества скромности. Ему не надо ничего другого. Что-то говорилось в тот раз. Значит, возникает вопрос, почему соединение с другим корнем дает самоудовлетворение? Так сделано, так Акудыш Борох устроил. Это правильный ответ. Но он устроил не просто вот пусть так будет и все. Есть определенный механизм, идея какая-то. Все творение создано на каких-то механизмах, идеях. Значит, здесь тоже что-то будет. Эти механизмы, эти идеи, это есть то, что он захотел. Когда мы говорим, он захотел, так и произошло, это верно. Вопрос, что за этим стоит. Как он это захотел? Как он захотел это осуществить? Значит, на занятиях говорилось о том, что присоединение к корню, питание от того корня, это вот какое-то присоединение к этой общей картине. Нашамот, корней нашамот. Корней душ. Эта картина, она несет в себе целостность. Полная картина. Вот в этом как раз суть. Там, где человек начинает получать питание, пусть для своего места, но с этой общей картины, вот там он подсоединен к целому. Там, где есть целое, там есть удовлетворение. В этом суть. Пример из Хумаш. Встреча Яков и Исав. Яков пытается его, значит, подкупить. Возьми, говорит, вот стада у меня. Исав отвечает, есть у меня все. Нет, есть у меня много. Но Исав, кажется, человек, который притянут к материальному миру. Много это означает, это много. Есть возможность увеличиться. Есть концепция увеличения. Как только сказал слово «много», появляется сразу концепция «мало». Много без «мало» не существует. Яков вот мне отвечает, что есть у меня все. Пол. Все, вот эта концепция полноты. Поэтому, когда речь идет о подключении к этой общей картине, возникает концепция всего, целостности, и там уже есть это удовлетворение. Ничего другого не надо. Дальше, следующий момент, который здесь можно прояснить. Когда Рабби Йохан выстраивает эту свою линию, он начинает с того, что вот посмотри на то, что у нас есть стыд, в настоящем ситуации, в которой мы оказались, делают нам всякого вида безирод, декреты, которые нам не подходят, принижают нас. Потом он говорит о 4 видах одежды, в которые Всевышний должен одеть себя, чтобы навести порядок в своем творении. И потом после этого говорится, пусть перед тобой придет 2 медот. Первое – тоев, и вторая нога, анула. Что-то он такую линию выстроил. Сначала начал с принижения, стыд, и потом кончил скромностью, анула. Вот вопрос, связаны эти две вещи или нет? В принципе, он мог кончить чем-то и другим, попросить что-то другое. Но он попросил именно это. Вот вопрос, связано ли здесь начало его линии с ее концом. Когда мы говорим про принижение, значит, человек, который оказался в такой позиции, у него есть концепция отрицания гордыни. Это уж наверняка. Это уже шаг в сторону анула. Второе, когда он оказался в такой, значит, ситуации, он просит о том, чтобы Всевышний вмешался. Он понимает, что самому ему не выбраться. Народов очень много вокруг. Нужна помощь сверху. Значит, поскольку анова, она предполагает возвышение, поднятие к своему корню, то предполагается, как бы в этом духовном, то есть восхождении, помощь с небес. Иначе никак. Всякое восхождение на другой уровень в духовном плане, оно приходит как подарок, мы про это говорили уже. Делаешь усилия, работаешь, без подарка ничего не выйдет. Так вот, получается, что эта начальная позиция, которую Раби Йохан отметил, она предполагает на самом деле вот это восхождение к этому корню. Почему? Что вот эта позиция унижения, она как бы стартовая площадка, на которой можно строить, что она лишает человека гаю, гордыни. Если есть гордыня, никакого восхождения духовной вещи просто быть не может. Это одна из самых больших вещей, которые Всевышний не любит. Если человек серьезно, он как бы серьезно к человеку относится, он в первую очередь сломит его гордыню. Не знаю, в первую нет, у него свои расчеты, но это будет определенно. Так вот, здесь как бы Раби Йохан в самом начале говорит о стартовой площадке, на которой можно выстраивать это здание, которое доберется до вот этого корня. Поэтому это совпадение случайное. Начал с одного и кончил другим. Вот Раби Йохан выстроил эту линию. Эта линия отражает как бы духовный процесс. Соединяет точки, задает линию движения, и вот приходит этот конец, который должен быть. Тем самым эта молитва, вот, выстроенная на духовной силе, еще сказанная, так сказать, человеком, у которого душа была высокая, она таки имеет силу. Теперь мы перейдем, значит, к следующей молитве, которую сказал Раби Зейра после того, как он кончал основную молитву. Что говорил Раби Зейра? Он говорил следующее. Значит, вот пусть будет воля твоя и так далее, начало обычное, чтобы мы не грешили, и не было бы нам стыдно, тут другое слово для стыда идет, перед нашими отцами. Вот его молитва. Ну, в принципе, вещь понятная, о чем он просит. Чтоб не грешили, чтоб не было стыдно перед отцами. Вещь понимаема. Что добавляет изучение? Ну, понимаем, что надо изучать уже. Это гемор, это не просто так сказали, значит, где-то что-то. И хорошо, правильно сказали, пойдем дальше. Это гемора. Сказал Раби Зейра, значит. Это место, есть место изучения. И мы определенно будем это изучать. Вопрос в том, а что это даст? Что это добавит? Потому что и так человек очень интуитивно чувствует. Значит, если это вопрос, который сейчас спасаем, может практически к любому занятию быть приложим. Ну, общий вопрос, который полезно осознать. Если изучение глубокое, значит, оно идет внутрь человека. Не просто я что-то услышал, и ладно. Надо думать, голова работает. И поскольку сами по себе вопросы внутренние, то затрагивается внутренняя часть человека. Что внутри? Внутри душа. Получается, что серьезное изучение включает душу. Тогда это уже не просто знание, а знание, в котором есть сила души. Или, можно сказать, знание присоединено к душе. Как ни говори, но внутри появилась эта сила, которая может менять что-то, оказывать влияние. Раньше ее не было. Когда не изучать, ее не будет. Познакомился с материалом, все. Здесь речь идет о создании внутри себя определенной силы. Дальше, чтобы на самом деле эту силу создать, ну, надо вложить усилия. По видимому, если речь идет о серьезном материале, серьезном изучении, надо не один раз пройти через это, прослушать еще раз. Дальше. Здесь еще есть два момента. Первое. Поскольку все здесь связано с душой, на самом деле сила-то идет от души. Знание – это как повод, чтобы душа во что-то оделась, получила пищу как бы. И надо что-то съесть. Это вот знание. Но дело как раз в душе. Если душа спокойна, она вполне удовлетворена своим местом, ее ничто не беспокоит, ничего серьезного не произойдет. Она так спокойно отнесется к этому знанию. Нет у нее тяги. Как бы тяга рождается от беспокойства, от неудовлетворенности. Если нет вот этой концепции у нее неудовлетворенности в плане знания, ничего не будет. Интересно будет, и все. Второй аспект. Душа, помимо интереса к познанию, тяги к познанию, должна иметь еще, чтобы эта сила действительно действовала, неудовлетворенность не только знанием, но и своим положением в мире. Ее не устраивает то место, которое она занимает. И хочется больше. Тогда вот та сила, которая тогда возникнет, это сила как сила движения. Две вещи от души требуются. Неудовлетворенность знанием, потому что я все знаю. И второе, неудовлетворенность своим местом просто в мире. Не устраивает. Это вот параметры, которые могут дать результат. И определенно дадут. Ну, это было как бы все вступление. А сейчас уже будем изучать материал.
Тестостерон называется. Тестостерон, да?
Что вы имеете в виду?
Вот это так называемая неудовлетворенность.
А, хесрон. Ну, значит, какое бы слово ни сказали, такое, да, можно сказать, да, вполне подходит, вполне. Так, теперь, значит, по поводу того же, что сказал Раби Зейра. Первый он говорит о том, чтобы мы не грешили. Что значит «мы не грешили»? Про кого он хоть просит? Здесь есть разные варианты. Первый вариант, он просит исключительно про себя, но включает себя в народ. Я часть народа. Это один вариант. И у нас было на прошлом занятии вот эта идея, что когда человек включает себя и рассматривает себя как часть целого, это, значит, сразу просьба возникает, имеет большую силу. Он имеет на это право. Это не просто фикция, а действительно вот в душе есть вот эта часть, принадлежность к этой общей картине. Она фиксирована в душе. Но человек имеет право так говорить. Это не просто так поэтическое выражение «пусть я буду внутри народа». Так устроено. Поэтому к этой части вполне правомерно легитимно обращаться, это будет иметь силу. Только надо чувствовать еще при этом, что это действительно часть народа, а не Баал-Махлокет, который, так сказать, со своим народом должен сражаться, пока эту глотку другому не перегрызет. Тогда это пустые слова будут. Значит, вот он имеет на это право. С другой стороны, а в кого он себя, собственно, включил? В народе есть разные группы. Есть люди, которые вполне согласны грешить, и их никак не беспокоит. Какой смысл так включать себя в ту часть? Ничего хорошего не получится в такой просьбе. Очевидно, он включает себя в группу тех, которые тоже хотят, так сказать, распроститься с грехом. С другой стороны, как можно просить за другого? Будет ли это действовать? Есть такая вещь, как в концепции греха, как выбор человека. Человек выбирает, пойти вправо или налево, в сторону Тов или в сторону Ра. И как мы учили, что вот эта бехира, она находится не в руках Шамаем, а в руках человека, так что толку просить? Это твое персональное дело. Вращаясь с просьбой наверх, а мне уже в Геморе сказали, что это в твоих руках. Но такой же точно вопрос можно поставить не только про другого, но и про себя. Как это работает? Давайте вслушаемся слова. Раби Зейр говорит, чтобы не грешили. Речь идет о будущем. Человек уже сделал тешуву, он не хочет идти по этому пути, но он просит помощь сверху, чтобы не произошло дальше это. Но что он просит дальше? Дальше же снова он будет в ситуации выбора. Ему надо будет выбирать. Так что просить Шамаин, небеса, чтобы они ему помогли, чтобы они лишили его этого выбора, что ли? Это бессмысленная просьба. Значит, с другой стороны, в Геморе Авода Зара Рейш Лакиш сказал следующее. Тем людям, которые хотят быть испачканы, он употребляет слово «тума», идут в сторону тумы, им открывают путь. Пожалуйста. Тем людям, которые хотят, наоборот, метахари, очистить себя, им помогают. То есть такая концепция, что если человек хочет стать чистым внутренне, ему помогают. Это не вступает в представление, что выходит с бехиры, с выбором. Значит, давайте вникнем, почему. Так вообще, откуда возникает хет, грех? Значит, два фактора здесь работают. Первое, обстоятельства сложились, это внешняя атака идет. Внешний какой-то соблазн. Ну и тогда можно просить Всевышнего о том, что я не хочу идти по плохому пути. Но я уже пробовал несколько раз, и не получалось. Уже возникают эти обстоятельства. Помоги, чтобы их не было больше. То есть ничего, человек говорит, что вот у меня не было бы хи, он что Всевышний, так сказать, властен над обстоятельствами. Пусть сделает так, чтобы у меня не было вот этих, так сказать, этих атак снаружи. Это один фактор. Другой фактор, у человека есть собственный эйцерара, который толкает его на это. Что здесь может сделать Всевышний? Эйцерара, он тянет человека в одну сторону. С другой стороны, у человека есть эйцертойф, который идет уже от нашамы, от души. Вот между ними идет это сражение. Если Каходеш Боруху прибавит силу к душе, тогда хоть бехира и будет, но она станет легче. Вот имеет смысл просить о том, чтобы прибавилась сила души, чтобы можно было сражаться с этим успешно. И сама по себе просьба об этом – это уже выбор. Он просит, он хочет этого человека. В этом есть его выбор. Всевышний, согласно своим законам, может вмешаться. Это не значит, что он лишил человека выбора. Человек уже сделал свой выбор, словно тот. Просто он просит помощи. Так вот, точно так же, как человек просит про себя и имеет на это право, он может просить и про другого. Что Всевышний не только для меня, он для другого тоже. Там тоже может точно так же вмешаться. Если тот человек, как я, а именно хочет так и очистить себя. Если нет, то Рейш Лакиш сказал ему наоборот, откроют ворота, вот, пожалуйста, иди в ту сторону, куда хочешь. Попутно возникает вопрос, а почему, так сказать, так поступают на небесах? Человек захотел идти в плохое, пожалуйста, иди. Еще ворота открыли. Если открыли ворота, это значит открыли ворота. Нет никаких препятствий, вот тебе путь. Значит, идея вот какая. Почему человек хочет сделать плохое, вот он хочет этой тумы? Значит, внутри есть этот коэх, это сила. И что с ней делать? Либо ее блокировать, тогда она как и останется внутри, выльется в какую-то физическую болезнь, или придется еще рождаться, или начнет что-то. Причем, она сила внутри, тогда может быть взрыв произойти, знаете, котел, раз и взорвется. Дать ей выход. Пожалуйста, иди. И что будет? Вот эта сила начнет действовать по распорядку, по схеме ситрахры. И тогда творение моментально прореагирует на это и повернется к нему негативной стороной. Человеку станет неприятно. У него будет, так сказать, мотивация пойти в сторону улучшения собственного, убрать эту силу. Это может толкнуть его к тешуве. Поэтому это очень гуманно, так сказать, открыть ему ворота. Человеку дается шанс, потому что своего ума не хватает, своей силы не хватает. Пожалуйста, иди, посмотри, что будет, испытай. Горечь, так сказать, плода этого, скушай. Это вот бахера, выбор. Так вот, значит, идея о том, Раби Зейра, что второй, значит, первый вариант, что он просто о себе говорит и включает себя в целое, либо говорит о группе именно людей, которые единомышленники, имеют право, так сказать, на эту молитву, она будет иметь силу. Как быть с остальными, с решаимым? которые не хотят глишаты, это их не беспокоит. Можно ли за них молиться? Вот люди качают головой, что нет, нет. Знаете, я тоже так думал, но я читал Гемору, Брахот, на странице 10, и там проведена история про Абимейер и его жену Брурия. Значит, у Рабы Мейера были соседи, которые ему досаждали. Очень сильно, по-видимому, потому что довело Рабы Мейера до того, что он помолился, чтобы Всевышний взял их из мира, мягко говоря. Не получилось, Всевышний так оставил их в мире. Он, по-видимому, посетовал жене, и она ему сказала, ты не так молишься. Она, ну, там у них была, она ему указала на пасук, она была женщина образованная, и сказала, помолись, чтобы они сделали тешуву. Он помолился, они сделали тешуву. Мы видим пример, когда Гемора говорит, что вот можно молиться за решаим. И вместо того, чтобы умереть, они выживут. Еще тешуву сделают. Ну, вроде так из этой Гемора выглядит, что за решаим можно молиться. И вроде бы даже хорошо. С другой стороны, а что говорит Реш Лакиш? Им открывают путь в геном. Это не путь к тешуве. Дальше, второе. А что мы, собственно, говорим каждый день, три раза в день? У нас там есть браха про решаим. И там не имеется в виду только другие народы. И там очень так однозначно про них сказано. Чем там лейтмотивом идет бемхиров юмейну, как можно скорее, не откладывая. Дальше. Открываю Танах, пророк Ишая выходил, и вот над ним стали ребятки смеяться. Насмех его подняли. Он их проклял. Вышла медведица и убрала их из мира. Он не просил, значит, про тешуву. Они сделали тешуву. Довид Хамелах. Сколько раз мы читаем его так, Тейлим, что он проклинает своих врагов. Пусть они, так их жены ставят в доме. Дети осиротеют. Там это не так уж редко встречается. Значит, с другой стороны, вот Гемора про Рабби Мейера и Брурия. Что надо понимать, что та Гемора, которая есть, она, так сказать, к определенным случаям применима, к другим нет. Надо знать, когда, так сказать, можно, когда нет. В случае с Рабби Мейером там не было вопроса о том, что те люди хотели пойти в сторону Тумы. Там был денежный конфликт. Но из-за одного денежного конфликта ясно, что Рабби Мейер не стал, так сказать, людей на тот свет отправлять. Значит, по-видимому, этот денежный конфликт так, в таких формах происходил, о которых Гемора не говорит, но понятно, раз он их послал, так сказать, чтобы они поскорее ушли из этого мира, наверное, они действовали не подобающим образом. Против большого Талмид Хахам. Надо иметь, так сказать, действительно большой изъян в душе, чтобы вот пойти против этого, равно как те люди, которые шли против Довид Хамелах или против пророка, на что они вообще посягали? Как можно? Но в случае с Рабби Мейер это так основание, то, что люди хотели стать, получить эту гадость с нижнего мира. Нет. В таком случае, значит, возможно молиться за их возвращение. Тогда люди, так сказать, умышленно идут вот против Творца, это браха, которую мы произносим три раза в день, там ситуация иная. Так, значит, вот Рабби Зейра начал о том, чтобы не грешить, и дальше он сразу говорит, чтобы мы не стыдились. И слово «стыдились» здесь сказано два раза. Первое слово через слово «бойшес» – стыд, а второе через слово «клима» – тоже стыд. О каждом из них, почему он сказал два раза, значит, о каждое понятие надо выяснять. Что такое стыд вообще сам по себе? Что это такое? Начнем с примера обычного физического, то есть не физического, а в обычном материальном мире. У девочки нет красивого платья. Ей неудобно идти на выпускной бал. Это понятно. Почему? Потому что у всех будет красиво, а у нее нет. Она чувствует стыд. Есть эталон общей мерки, стандарт признан, она не удовлетворяет этому. Что такое стыд на духовном уже уровне? Какие там эталоны? Ну, давайте посмотрим Хумаш. В самом начале говорилось про стыд, который испытали Адам и Хава после греха. Они сделали грех и спрятались в середине деревьев, как сказано, Бетуахайт. В середине деревьев справились, сделали себе опоясание. Вот это был грех у них. И они, так сказать, спрятались. Грех вызывает этот стыд. В точности, чего они стыдились. Давайте посмотрим в пасук, как он говорит, чтобы не сочинять от себя. Открылись их глаза обоих, и узнали они, ки арумимхейм, что они не одетые. И сшили себе вот эти опоясания. И они узнали, что они не одетые. Еще раньше у них была одежда. Сейчас они только узнали, что они не одетые. Это так и есть. Раньше у них была одежда. Но раньше их одежда была сделана из оэр, из света. Алеф, вав, рейш. А сейчас они потеряли эту одежду. Ну и потом у них появилась одежда из айн, вав, рейш, ор, кожаная. Вот эта потеря той одежды, светлой, это для них был стандарт, эталон. Они это потеряли. Возник стыд. Значит, идея такая же, очень похожа на вот этот физический, на пример из материального уровня, только на духовном уровне. Человек теряет свой эталон. Эталон духовности. На самом деле, это слово «больше», оно появляется еще и раньше, в предыдущем пере. А именно, пасук говорит, «Ваихьюшнейхем, и были оба, имеется в виду Адам и Хава, арумим, не одетые, Адам вичто, значит, человек его жена, вилоу, и не избашошу, не стыдились». Вот это слово «больше», оно появляется первый раз еще до греха. Это интересно. Почему слово, хумаш, слово «больше», значит, написал до того, как произошел хет, грех. Дальше. Вообще довольно странно здесь. Они не стыдились. А чего они должны были, собственно, стыдиться? Были сказаны «не одетые». Ну, файн, так у них одежда была из света. Наоборот, гордиться надо, такую одежду имели. Ну, сказали, не стыдились. Слышится так, что надо было бы стыдиться, а они вдруг не стыдились почему-то. Вот так слышится на самом деле. И в подтверждение этой точки зрения, что именно так здесь и надо понимать, хумаш. О чем говорит следующий пасук? Вина виханахаш, хайо и так далее. Первое слово после стыда идет нахаш, змей. Хумаш соединил эти две вещи. Они не стыдились. И вот тут пришел змей этот. Как он появился вообще в Ганейден? Создание низкое, и вдруг Ганейден появился. А вот это вопрос. Так вот, помогли. Он появился, потому что они не стыдились. Надо было бы стыдиться. Они не стыдились, и вот он появился. А чего они должны были стыдиться? Мы сейчас идем как бы, как детективы раскрываем. Чего они должны были стыдиться? Ну, давайте смотреть, что сказано в книге. В книге все сказано. Смотрите на предыдущий пасук. Нахаш появился, что? Из-за чего он появился? Значит, они не стыдились. А почему они должны были стыдиться? Посмотрите, что вначале написано. Виал кейн, и поэтому Язов из Иш Эс Авив Вес Има, и поэтому оставит человек отца своего и мать свою, Виедовейт, и прилепится бы что? Жене своей, Михаила Басор Эхот, и станут плотью одной. Значит, плотью одной станут все-таки два человека. Раша объясняет, ребенок появится, это уже плоть одна. Лепится друг и возникнет ребенок. Значит, вот это предыдущий пасук. Значит, мы знаем, в результате вот супружеские отношения есть, возникает ребенок в результате. Это стоит перед тем, что они не стыдились. Что они имели вот эти супружеские отношения, должны были быть стыдиться этого, но они не стыдились, как сказал на следующий пасук, и пришел змей. Вот то, что говорит хумаш. Вопрос, почему они должны стыдиться своих супружеских отношений? Природа такая положена, мицва. Но нахаш появился после того, как они не стыдились, после этого их действия. А когда он пришел? Он пришел еще перед тем, как ночь наступила. Он днем пришел. Или ближе к вечеру. Еще светло. они имели эти отношения днем. Вот на это они не имели права. Вот в этом проявилось их бесстыдство. Они должны были дождаться наступления темноты шаббат. И в этот момент совершить это действие. Тогда они получили такие большие души для ребят, детей. Специальная, так сказать, майла, вот, так сказать, специальная ценность, когда эти отношения идут в шаббат между мужем и женой. Они сделали до этого. Это было неправильно с их стороны. И пришел змей. Вот раскрутка событий. Ну, возникает сразу вопрос, а почему, собственно, не сделали? Ведь греха еще тогда не было. Потом только змей пришел, потом только они отведали Эйцхада от Товера. Что же они сделали такое? Почему? Что их толкнуло на это? Откуда идет такая постановка вопроса? Она идет от безграмотности, которая свойственна людям поколения. И не только этого. Что люди думают, что все беды, они от Яйцерара. Чуть что, Яйцерара. Молитва, думая о чем-то другом, Яйцерара. Хочется покушать что-то чрезмерно, Яйцерара. Все от Яйцерара. Но они так говорят, потому что они не знают устройства человека, у них все очень просто. Искра белая, есть черная. Все черное, оно от Яйцерара. Значит, когда человек, значит, устройство, человек может хотеть чего-то, не потому что у него есть Яйцерара. Например, я хочу бутерброд с вареньем, а не с сыром. Причем тут Яйцерара? Абсолютно ни при чем. Я хочу это в силу своей природы материальной. Мне это больше нравится, вот и все. Яйцерара абсолютно ни при чем. Им захотелось, Адам и Гаве, иметь эти отношения. Яйцерара ни при чем, просто захотелось, и все. По их уровню духовному они должны были бы стыдиться этого, что не отвечает этому талону духовному. И вот здесь как раз то, о чем Хумаш говорит. Эти люди два, хотя они были сделаны очень большими, у них была проблема с этим духовным эталоном. Вот в чем намерение Хумаш. Не стыдились. Стыд пришел к ним только потом, когда они увидели уже действительно черную силу. Сделали опоясание. Что такое опоясание? Мы говорили на прошлом занятии, что отделяет нижнюю часть тела от верхней. У них появилась в момент концепция низа и верха. Вот в этом месте у них же сработал этот талон. Тут у них и появился стыд. А на тот момент, когда это было еще немножко, они это себе позволили. Это интересный момент, Хумаш. Сам не догадаешься, откуда. Дальше. Само слово «бойшес». Оно имеет те же самые буквы, что и слово «шаббат». И вот этот стыд, который у них должен был быть, эталон стыда как бы, он как раз и был завязан на шаббат. Им бы дождаться шаббата. Мы видим, что вот в этом слове «бойшес» и тама, и то, вот как оно возникает в Хумаш, есть концепция шаббата. Откуда? Почему? При чем тут шаббат? Шаббат – это специальный день творения, когда творение, человек получает дополнительную душу, нашама и сыра, и тайра, нашама и сыра. Это дополнительный уровень духовности. То есть мы видим, что в этом свойстве больше есть вот эта концепция духовности, в этом свойстве заложено то же слово шаббат, те же самые буквы. И вот здесь нечувствительность, так сказать, когда идет грех, нечувствительность к этому внутреннему параметру, к душе. В этом, так сказать, смысл. Тот, который будет иметь больше, он не пойдет против этого. Больше его охранит от этого. Теперь второе слово. Хлема. Шореш, корень здесь хав, ламет, мем. Слово больше мы разобрали. Что оно значит? Концепция какая здесь? Это прегрешение против души. Стыд как бы за душу. Эталон идет от души. А вот здесь что? Рави Зейра это для чего-то добавил здесь. Ну, мало было одного слова больше. Ему надо еще одно включить сюда. Что стоит за этим словом? Шелок хав ламет мем напоминает слово цади ламет мем. В целом. Последние две буквы ламет мем те же самые. Расхождение в первой букве. Ламет, то есть цади в слове целом, а в слове, значит, больше, в слове стыд, хав. На самом деле, значит, цади, хоть и ушел из слова вот этого халам, ушел отсюда, его нет, первая буква хав, но, как бы, незримо он присутствует здесь. В этом слове «халам» есть буква «цади». Как? Давайте посчитаем гематрию слова «халам». «Хав» — это 20, «лам» — это 30, «мем» — это 40. 20, 30, 40, 90. Это гематрия буквы «цади». То есть, хотя эта буква и ушла, но в плане гематрии она в этом слове присутствует. Косвенно она здесь. Теперь по поводу самой концепции. Как эта буква «хав» связана с буквой «цади»? Связь здесь глубокая. Ну, прежде всего, что такое «целом»? «Бецалмейн», «бецелом луким». Человек сделан по образу и подобию, по образу Творца. «Целом» — это вот образ Творца в данном контексте. Комментаторы учат, что это одежда души. Человек в целом – это его одежда его души. Одежда души – это то, что является ковид, почетом в человеке. То почетное в человеке – это одежда его души. Почему? Ну, давайте посмотрим, значит, у человека есть три уровня в душе. Нешама, рух и нефеш. Нефеш. Каждый из них, значит, нешама, она имеет как пристанищем мозг человека. Рух связывается с лейв, сердцем. А, значит, нефеш, она связывается с печенью. А печень, на иврите, как раз эти три буквы есть. Хав, бет и далет. Слово «ковод». Почему? Почему слово, относящееся к нефеш, имеет эту концепцию почета, славы? Ведь душа, нешама, она гораздо более ценна, чем нефеш. Ей бы отдать почет. Ну, в крайнем случае, рух. Может, не как нефеш, а наоборот, самая низкая часть души. Но идея вот в чем. Когда мы говорим про ковод, про почет, он оказывается кем-то, кому-то. Обязательно должны быть два участника. Один находится и смотрит на другого, вот ему дает ковид. Надо смотреть на кого-то, ему отдает ковид. Я смотрю на человека, я не вижу его нешама. Почему? Потому что она спрятана. Сама по себе она не проявляется. Она внутри рух. Максимум, что я могу увидеть, это рух. Но и то я его не вижу, потому что он тоже внутри. Он внутри нефеш. Рух проявляется через нефеш. Поэтому величие нешамы, верхней души, я могу видеть только через нефеш. Вот в этом месте я могу дать ковид. Ковид не дается абстрактно чему-то. Он дается конкретно. Вижу и даю ковид. Что я вижу? Я вижу проявление. Проявление в нефеш. На самом деле можно пойти на ступень дальше. Нефеш тоже одета во что-то. Она одежда в одета в одежду. Вот увидишь на самом деле одежду. Поэтому в целом это и есть на самом деле то место, где можно дать человеку ковид. Это место ковид, место почета. Конечно, заслуживает не сам целом, а душа. Но дается она в целом. Проявляется душа в целом, в одежде. Так, дальше. Дальше такой, значит, небольшой секрет, который Микуголем открывают. Эти три буквы «мем» относятся даже не к самой одежде, а к ее высокому корню. «Ламет», другая буква этого слова, относится уже к непосредственному корню, передать тем, что вошло в человека. А «цади» – это уже то, что вошло в человека. Как бы есть высокий корень, промежуточный корень и уже сама одежда. Это «мем», «ламет» и «цади». Дальше. «Цади» – это вся одежда. Но эта одежда есть верхняя часть. Эта верхняя часть, она наиболее приближена к ламет. Так ведь? Ламет – это то, что в ней еще находится, как бы над головой. Цади начинается уже с головы и дальше. И вот верхняя часть, то, что в голове, она вот наиболее приближена к этому ламет. Посмотрим на алфавит. Буква, какая буква более приближена к ламет? Ну, либо «мем», либо «хав», с какой стороны возьмешь. Это есть слово «хав», «ламет», «мем». В этом слове «азор», «стыд». Как раз эти три буквы и есть хав и потом ламат. Вот хав – это верхняя часть этого ламата. Когда Зоэр объясняет значение каждой буквы, как раз и говорит, что буква хав – это относится к кисы хаковит. Кисы хаковит – это та часть верхнего пространства, которая служит как бы местом для шхины. Это как бы одежда для души в человеке. Вот к этому буква хав и относится. Почему Зоэр так отнесло, это уже отдельный вопрос, но в ответе мы сейчас не будем. Поэтому вот эта буква хав, она и отвечает этой концепции ковид. Она и есть начало этого слова. Это на самом деле верхняя часть цади. И по буквам так и выходит хав, ламет, мем. Это есть в целом. Так вот, получается, что слово стыд, оно как раз и относится к высокой части целом образом. Почему? Все наоборот. Надо вам можно сказать почет, а тут говорится стыд. Ну, вы видите, в Лошон ха-Кодеш бывает такое, что одни и те же буквы обозначают два понятия, которые противоположны. Ховед или потеря ковед. Потеря ковед не являешь эталон. Стыд. Что-то вот слово колам. Нифлам это стыдиться. Вот мы понимаем, почему Раби Зейра употребляет эти два слова. Стыд в двух смыслах. Грех приводит, с одной стороны, ударяет по душе, это слово «большес», и второе, он ударяет по одежде души, это слово «клима». На обоих уровнях, и на внутреннем душа, и на одежде души, происходит разрушение. Есть чего стыдиться на обоих уровнях. Поэтому он говорит про два, здесь два эти слова употребляет. Неспроста. И дальше он говорит, перед кем стыдиться? Перед отцами. Почему он про это сказал? Ну, если самому говорить, перед кем человеку может быть стыдно? Ну, перед людьми, перед собою. Если есть чувство вот этого эталона в себе, ну, будешь, значит, стыдиться перед собою. Перед Всевышним можно стыдиться. Он вдруг про отцов говорит. Еца имеется в виду. Значит, давайте посмотрим, в чем разница между, на обычном уровне между стыдом перед людьми и перед родителями. Есть ли вообще какая-то разница или нет? Перед кем стыд будет больше? Ну, интуитивно понимается, перед родителями. Так? Почему? Не удовлетворил их чаяниям. Являешься их продолжением и испортил. Перед другим такого не будет. Ну, стыдно, нехорошо поступил. Но нет вот этого момента, испортил линию свою. Испортил линию предков. Когда Раби Зейра здесь говорит про отцов, он не имеет в виду родителей. Он говорит о духовном, так сказать, пространстве. И кто там отцы? Ну, можно подумать, Авраам, Ицхак, Яаков. Это далеко. И он не говорит, так сказать, не дает намек, даже намека, вот, что идет про них речь. Концепция, по-видимому, такая. Что есть душа? Она не сама по себе, она принадлежит какому-то дереву. Душу. И в Исраиле, так сказать, несколько, много деревьев. И каждая душа принадлежит какому-то из них. Ее заботы, в первую очередь, в своем дереве. Потому что вот так оно сделано. И награда пойдет именно на это дерево. А другая душа, ну пусть она заботится о своем дереве. Что мне до них? То есть здесь, на земле, я забочусь о всех. Мы один народ. Если это концепция общего, действительно. Но когда речь пойдет о распределении награды, там меня будет интересовать исключительно мое собственное дерево. У него пойдет это шефа. Так вот, здесь это и есть эти отцы. Это те души, которые тебе предшествовали. Ты стоишь так на 13 уровне в этом дереве. Вот есть 12, 11, 10 и так далее. И что человек сделал, когда сделал хэт? Он испортил это звено. Он повредил дерево. Здесь получается соединение двух частей. Первое, о чем мы говорили раньше, больше с это стыд перед тем, что вот не удовлетворяешь эталону. Это мое персональное дело, вот, мое персональное ощущение. Здесь добавляется дополнительный момент такой. Есть концепция целого и разрушил. Концепция разрушения. Не просто собственного целом или там души, одежды души, а концепция еще разрушения этой линии. Люди работали. Всевышний не заботится об этой линии. Душа создана в творении. Твое персональное дело, вообще говоря. Если человек так себя осознает в этом мире, что он не просто сам по себе, а у него есть предки, и что он делает? Как они на него будут смотреть? Что им теперь там делать с ним? Они что же из этого страдают? Это дополнительный момент стыда. Поэтому Раби Зейр адресует. Дальше. Мы вроде всю молитву разобрали уже. Теперь посмотрим в целом. Есть один странный момент. Раби Зейр начинает так. Значит, пусть мы не будем грешить. Если человек, если Всевышний действительно помогает, чтобы люди не грешили, но автоматически нет хэт, нет больше, нет греха. Зачем вообще продолжают это? Это бессмысленно просто. К чему? Не грешите, все. Автоматически конца не будет. Зачем просить лишнее? Мудрецы лишних слов не произносят. Это вопрос. Два ответа на это. Первый ответ. Вот мы потратили час, чтобы выяснить, изучить эту линию. Она имеет глубокий смысл. Задействованы специальные слова, концепции, концепция греха, стыда, отцы. То есть он создал определенную духовную линию, духовную силу, и эту силу отправил наверх. То есть вот в чем смысл. Обратиться наверх, не то, что вот дай, пожалуйста, чтобы мы не грешили. Надо послать туда нечто значимое. А не просто я хочу, чтобы не было греха. Вот он соединяет то, что он просит, и придает этому значимость, силу, силу знания, которая отвечает внутренней части духовного пространства, устройства мира. Вот так он хочет послать, это уже будет послание наверх. Наверх сила вошла какая-нибудь, а не просто просьба. Это один момент. Второй момент. Когда идет молитва, любая молитва, она должна быть эмоциональной. Нельзя так сказать, тут нужно, чтобы душа участвовала. Дальше, что значит душа, эмоции? Эмоции разве в душе? Эмоции в животной душе. Там вот эмоции, действительно. Смотрел на что-то, на картину, еще что-то. Испытываешь такие удовольствия эмоциональные. Молитва эмоциональная. В чем тут? К высокому обращаешься, не к животной же душе. С другой стороны, без эмоций. Что за молитва без эмоций? Вот есть такая вещь, как эмоция от души. Когда животная душа чувствует проявление высокой души, более высокой. Когда более высокая входит в человека, но как она входит? Через животную душу, это же там будет, без нее не обойтись. Когда эта душа животная начинает как бы воспринимать высокое, вот там возникают эмоции в сторону высокого. Это необходимо в молитве. Дальше. Здесь есть, так сказать, вещи более тонкие, хотя то, что было сказано, это абсолютно верно. Животная душа должна так испытать высокое, животная душа. Мы знаем, что молитва, она вместо жертвоприношений. Раньше, когда человек делал хет, грех, он приносил корбан, жертвоприношение на мизбеях, на жертвенник. Молитва вместо этого. Вместо чего? Вместо животного, вместо животной души. Животная душа шла наверх. Поэтому необходимо испытывать эмоции на уровне животной души своей. Вот эта часть должна идти наверх. Мы говорили, что без эмоций какая молитва? Интуитивно понимается. Вот сейчас мы видим идею, чтобы молитва дошла до той точки, куда она должна дойти, она должна быть аналогична жертвоприношению, а там как раз животная душа и шла. Животное шло наверх. Это необходимо, чтобы была эмоция. Почему? Потому что та точка, в которую корбан шел, жертвоприношение шла, туда, наверху. Там разные области есть наверху. Вот та область, куда шел этот корбан, она называется нефеш, нижняя часть души у Всевышнего. Поэтому в ту часть надо вполне так правомерно было отправить на животное, а в молитве в свою животную душу. Ну, конечно, ту, которую воспринял верхнюю. Это то, что стоит за тем, чтобы, что Раби Зейра, он не просто прибавил слова, а слова, которые вызывают эмоциональную реакцию. Стыд – это переживание. Человек уже не хочет, не просто не хочет, чтобы мы не грешили, не нарушили волю Всевышнего, не разрушили свою одежду. А здесь концепция эмоции, стыдно. Еще перед отцами. Он придал своей, так сказать, молитве силу эмоциональную. Такая должна идти наверх. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да, я слушаю. Да, пожалуйста.
И вот уточните, пожалуйста, вот вы сегодня говорили про слово «арум» и «арумин». А вот если вот в Хумаше написано, вот «берешес», что вот первоначально люди были «арумин», а «нахаш», а «я», «арум» и «коль хаят асаде». Объясните, пожалуйста, если есть какая-то тождественность, почему именно это слово выбрано, вот, и значит, есть какая-то связь между людьми и между змеем, ну, собственно, людьми, которые были до нарушения вот этой мицвоты.
Понятно, сейчас я помню. Я понял, правильно. Так, сейчас я понял. Значит, ответ такой. Тут есть разные углы, под которые можно смотреть на эту вещь. Первое, значит, это слово «арум», оно еще означает «хитроумный». И хитроумность, она, значит, Зоар объясняет в этом месяце, что он был хитрее всех других животных, в смысле того, чтобы сделать плохое. В эту сторону был направлен ум. Но ваш вопрос как-то связан со словом «арумим» на геи. Дело вот в чем, что когда написано в Хумаш слово «арумим», оно написано через букву «ют». А «арум», оно идет то же самое, но уже без буквы «ют». Значит, вопрос, что эта буква означает «ют», что буква «ют» означает, и что означает ее потеря. Вот тут, значит, можно разные объяснения давать. С одной стороны, буква «ют», она очень часто обозначает хохму, то есть высокую-высокую мудрость, высокий уровень духовности, чье отсутствие – это другой полюс уже. Это вот то, что Зоар имеет в виду, что он был самым умным, но с другой стороны. Поэтому важно посмотреть, хотя там корень будет один и тот же, либо на значение этого слова, либо на то, в написании будет разница, что вот там буква «ют» упущена. Поэтому и с той точки зрения, и с другой будет разница в характеристике нахаш, змея, и людей, которые были не одеты. Там, когда написано слово «арумим», в одном случае оно написано «хумаш» с буквой «ют», а в другом случае уже без звука. Сейчас я посмотрю, секунду, я уточню, чтобы...
Вот я взял хумаш, но здесь буква «ют», в данном значении, если брать, собственно, грамматику, указывает на множественное число, там оно в плане окончания «ют» мы правильно, а так, в общем-то, там нет, они пишутся одинаково.
Это правильно, но я говорю, как написано в хумаш. Хумаш написано про них с буквой «ют». А...
Другой «ют», после «айн» «ют».
Нет, там по-разному, я сейчас хочу познать, по-разному написано. В слове, которое говорится, действительно, там этот «ют», с одной стороны, это грамматическое правило, да, это верно. Но с другой стороны, значит, так тоже можно объяснять. Маш не описывается только самой грамматикой. Теперь в другом месте сказано, что когда вот их глаза открылись, они написаны «эйрумим». Там буква «ют» уже перешла от окончания и стала написана быть после буквы «айн». Видите, это «ют», оно блуждает. То есть оно уже от грамматического переходит как бы по-другому. И, значит, вот после того, как они согрешили, у них уже вот тот «ют», который был по правилам грамматики, как вы сказали, и который... По отношению к нахаш, если мы сравниваем эти два слова, может говорить о хохме, если мы говорим, что у него ют потерян, то здесь она тоже от него ушла, от них ушло, это вот ют в том месте. И оно перешло...
Интересно, извините, пожалуйста, вот оно переместилось из окончания, вот там на румин написано там хирик, вот как раз огласовка, а вот оно переместилось как бы между буквой айн и рыш. Поместилось.
Да.
Оно поместилось из окончания. Вот окончание, собственно, там... То есть, кстати, тоже не соответствие как-то грамматике, обычно ж вот...
Так я это и говорил, что Хумаш, он не... Хумаш, он, так сказать, не всегда пишет по грамматике. И наоборот, а если исключение с грамматики, мы делаем всякие объяснения. То есть, так, еще, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста.
Не вопрос, а некая проблема. Значит, некоторые люди считают, что правильно молиться за то, чтобы все в Исраил сделали тшуву. Вот как к этой позиции правильно относиться?
С точки зрения, на сегодняшнем занятии говорилось, что это, в общем-то, смысла не имеет, так? Молиться за решаим, который вот смотрит в сторону плохую. И об этом, вот, собственно, источники говорят. Но, с другой стороны, есть такая концепция в наше время, что пусть весь Исраил сделает тешуву. В этом вопрос. Так. Ну, мы видели, что по источникам это так не видно. Там те люди, которые так говорят, о, пожалуйста, Брурия, жена Раби Мейра, мы уже так сказали, что те люди не умеют читать Гемору. Они прочли и сразу делают выводы на все случаи жизни. Так Гемора не читается. Дальше. Проблема с просьбой за весь Исраил сразу, чтобы сделать тешуву, тут есть большая проблема. Как они сделают? Просьба должна быть реальной. Предположим, Хакодеш Борух откликнется на эту просьбу. Или начнет, по крайней мере, прислушиваться к ней. Значит, как будут развиваться события практически? Мы учили Гемору, когда говорили про время Мешиах, что один из вариантов, как народ сделает тешуву, что они пошлют, сверху придет такой правитель, который строит такую жизнь, что все сделают тешуву, по крайней мере, те, кто останется в живых после этого правителя. Что вопрос, хотят ли эти люди, чтобы по такому сценарию шли события. Знаете, эта вещь, так ведь опасна. Просил, да. Ну ладно, те люди, кстати, которые так просят, у них большой силы нет, чтобы их, значит, как-то слушали наверху. Что умный человек так не скажет. Но, предположим, послушали, так это, значит, чтобы было. Некоторые говорят о том, что Геула может прийти, как люди сделают тешуву, что Хакодеш Борху начнет, так сказать, посылать свет. Этот свет сделает преобразование, конечно, люди сделают тешуву. Значит, ну, в Геморе я такого не читал. Мы изучали Гемору, там другой вариант дается, другой сценарий. Поэтому мне как-то более слышится то, что в Геморе написано, чем вот другая точка зрения. Она скорее представляется чисто такой теоретической. Все, конечно, это относительно. Можно уничтожить там треть народа Хасвашолом, и потом на остальные две трети послать свет, и они таки сделают то, что так тоже может быть. Вот. Но это игра с огнем. Гораздо проще. Значит, здесь в рамках традиции. То, что мы сегодня изучали, и говорится вот эту браху, которую говорим три раза в день, о том, что решаем сгинули. И почему, собственно, так сказать, с Хохом вот вложили в наши уста эту просьбу Всевышнему, чтобы он ими занялся. Предположим, человек даже, значит, вот просит, чтобы все в Исраиле решаем тоже сделали тешуву. Ну, на это надо время. Даже раз, и завтра уже все будет. А пока что? Пока они еще не успели сделать тешуву. Предположим, они через год сделают тешуву. Предположим, гипотетически. Но этот год что будет? У тебя в доме находится бандит, и ты просишь, чтобы его сейчас не трогали. Пусть еще год побудет в доме, а через год он одумается. И перестанет портить тебя, перестанет убивать твоих детей. Пусть побудет еще с нами некоторое время. Хохом не хотели такого расклада событий. Бемихиров Юмейну, как можно быстрее. Это правильная позиция. Тем более в наше время, когда меч висит. Понимаете, меч висит. Чем чище дом, тем больше шансов. Поэтому эта броха очень актуальна. В настоящий момент. Еще, пожалуйста, вопросы. Люди, которые так просят, они просто не знают, что у них в доме бандит. Они думают, ну вот он сказал, и все кончается поселением или еще чем-то. У них нет концепции духовного пространства, духовных образов. опасности духовной. Есть бандит, пришел в твой дом, отнял дом. Вот весь расчет. Тора, Талмуд, это в стороне, это теория. Тот, кто учится, он так и должен мыслить теми категориями. Пожалуйста, еще вопрос. Ну что ж, на этой высокой ноте мы можем расстаться. До следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем.